это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.
Строительство справедливости, социальная политика для России. Так озаглавлена статья Владимира Путина, которая сегодня появилась в свежем номере газеты «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Вы можете с ней ознакомиться, причем на сайте kp.ru идет обсуждение этой статьи. И мы продолжаем ее обсуждать в нашей студии. Нона Троиновская.
Очень приятно.
Меня зовут Михаил Антонов. Евгений Шлемович Гантмахер, член правления Института современного развития, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений. И Евгений Арсюхин, представитель экономического отдела газеты «Комсомольская правда».
Доброе утро.
Жень, тебе надо веское слово сказать с точки зрения представителя экономического отдела.
Вы хотите, чтобы я дал оценку этому тексту?
Да, ты должен осознавать, что ты в прямом и в радиоэфире, а так, да, оценку, да.
Я это очень хорошо осознаю. Надо сказать, что вот пару-тройку недель назад текст за подписью Владимира Владимировича появился в газете «Ведомости», и в редакционной статье, которая была сопровождена этот текст, говорилось, что Владимиру Путину не очень интересна экономика. Вот текст, который вышел сегодня в «Комсомолке», к нему такой претензии не обратишь. Здесь действительно наша экономика разобрана вся по косточкам. И, ну, конечно, с точки зрения социальной политики, потому что эта тема наиболее интересна для нашей газеты. И вот, может быть, сразу я хочу спросить у Евгения Шлемовича. Вот социальный лифт. Большое очень дело, что в принципе этот термин «социальный лифт», он используется в этом тексте. Это непопулярный такой термин, потому что все мы знаем, что в 2000-е годы, в нулевые так называемые годы, наверх поднимались люди, которые были тесно связаны с какими-то другими людьми, которые уже оказывались наверху. А если ты ничего из себя не представляешь, ну кроме того, что ты умный, талантливый и прочая ерунда, то ты никогда наверх не поднимешься. Вот таковы были нулевые годы, и вот социальный лифт не работал, и в тексте сказано, что он действительно не работал, и говорится, что он будет работать, в частности, будет введена система профессиональных квалификаций. И вот тут, наверное, рядовой читатель ничего не понимает. Вот есть конкретный талантливый парень из провинции, и есть какие-то профессиональные квалификации, о которых наш читатель, слушатель наверняка слышит в первый раз. Вот расскажите, пожалуйста, Евгений, что это такое?
Да, ну это немножко разные вещи, потому что все-таки, Евгений, начиная с социального лифта, правильно в статье, кстати, констатируется, что лифты остановились. В каком смысле? Более широком. Я сейчас скажу про квалификации. Что у нас произошло? У нас произошла очень плохая вещь, как мне кажется, когда от того, в какой, условно говоря, детский сад пошел ребенок, во многом зависит его дальнейшая судьба. Потому что если он пошел в хороший детский сад, он пойдет в хорошую школу. Ну, если у родителей есть деньги. У нас же конкуренция кошельков. А если у родителей есть деньги, то он, наверное, пойдет потом, после хорошей школы, он попадет в хороший институт и получит хорошую специальность, соответственно, может получить какую-то хорошую работу. У нас вообще очень ограниченное число рабочих мест, где можно получить хорошую работу с точки зрения хорошей зарплаты. Правильно? И вот с этой точки зрения мы получили общество, где вот это перемешивание, конечно, не до конца, очевидно, что идеальной схемы нет, вот оно, в общем-то, остановилось. И фактически две медицины. Фактически две системы образования. Причем, я повторяю, начиная чуть ли не с детского сада. И то, что Путин здесь ставит этот вопрос, это абсолютно правильно. Но, вот теперь перехожу к квалификациям.
Да.
Это немножко из другой серии. Что имеется в виду? Если мы, ну, вы, наверное, не очень помните, но в советское время были вот такие толстые профессиональные квалификационные справочники. Вот такие вот, их было много томов. Где было написано, что, допустим, токарь 6-го разряда.
Вот.
Это раз, два, три, умеет вот это, вот это, вот это, вот это и так далее и тому подобное. Ну, и в советское время это было сквозным, действительно. По всей экономике, ну, экономика была другая. Потом, естественно, в 90-е годы, в 2000-е это все ушло. Потому что сейчас здесь действительно никаких вот таких требований к каким-то рабочим местам у нас фактически нет. И что из-за этого получается часто? Получается, что люди по-разному получают там, ну и так далее. И сейчас речь идет о том, чтобы вот эти квалификации восстановить, конечно, не в таком виде, чтобы это было расписано до последней степени. Но если, допустим, написано, что вы там менеджер по продаже там такого-то товара, то чтобы был документ, который описывает, что это такое. Вот какое у вас должно быть образование, какие у вас должны быть умения, какие у вас должны быть навыки и так далее. Ну, с моей точки зрения, это решение, конечно, правильное. Это давняя идея, кстати. И Путин тут критикует в этой статье, по-моему, РСПП. Это была их инициатива, РСПП еще в свое время. что пока такие стандарты приняты по очень небольшому количеству специальностей, по-моему, там 60, там сколько-то, 9, хотя должны быть сотни. Вот, но я повторяю, к лифтам это имеет очень косвенное отношение, Евгений, потому что это имеет отношение скорее к рынку труда, и это как бы некий, ну, не то что второстепенный, но не главная мера, которая должна быть, чтобы вот эти лифты каким-то образом у нас заработали.
А как может заработать, извини, пожалуйста.
Объясняю.
Я тебя перебью, да. Я уже тебя перебил. Как может заработать этот социальный лифт? Мы просто, опять же, я сегодня приводил пример, и Нона наверняка меня поддержит, потому что мы видим это часто. Вот с факультета журналистики приходят молодые да борзые, да, с горящими глазами, хотят работать, неважно, Комсомольская ли это, правда, радиостанция или телевидение. Им говорят, ребята, вы будете получать, ну, вот такую вот сумму. И рисуется цифра, там, 30 тысяч рублей для Москвы, например. Да. Он говорит, а я не готов, я хочу 50. А почему он получает 50 за такую же работу? А я 30. Там ему начинают объяснять, ты молодой специалист, ты вот только выпустился, опыта работы еще нет, ничего не умеешь, да? Он говорит, а я не хочу. В диплом...
Я понимаю, Михаил, я хочу просто подчеркнуть, вот в этих профессиональных требованиях, в квалификациях, там зарплата не стоит. То есть это не означает, что вы должны получать на всей территории Российской Федерации, если вы соответствуете этим квалификациям, одну и ту же зарплату. Ну, с учетом, допустим, даже районного коэффициента. Понимаете, потому что все-таки экономика в основном частная. И есть местные рынки труда. Но если на территории этого региона, да, не хватает, допустим, там высококвалифицированного юриста, да, то, причем даже, может быть, молодого, или журналиста, вот привели хороший пример. Вот нужен квалифицированный журналист, он соответствует всем требованиям, у него образование, там, сертификаты и прочее. И ему могут платить и 100 тысяч рублей в месяц для начала, потому что он нужен. А где-то в другом регионе, где, допустим, избыток тех же самых журналистов молодых, ему могут платить и 30 тысяч. Вот в этом смысле не надо всех под одну гребенку. Вот это вот мне вот так кажется.
Я прошу прощения, мне кажется, что вот эта вот эта квалификация, о которой мы сейчас говорим, да, она не расширяет возможности, а наоборот сокращает. Потому что я прихожу, к примеру, устраиваться на работу. У меня нет, грубо говоря, очень узкого специального образования по какой-то... Это очень часто касается творческих профессий. Конкретного образования. Да. Я прихожу, мне говорят, извини, пожалуйста, вот ты видишь, что здесь написано? Ты была обязана получить вот это образование. У тебя его нет? До свидания.
Послушайте, значит, здесь надо тоже отличать разные вещи. Это, конечно, не обязательный документ. Это не означает, если такие квалификации есть, что вот если у вас нет какого-то формального признака, вас точно не возьмут на работу. Угу. Но для работодателя... Это вообще важно, потому что, вы приходите устраиваться на работу. Ну, все-таки какие-то там элементарные вещи.
Есть понятие резюме, есть понятие пока,
есть резюме, образом? Есть собеседование. Сейчас же вплоть до того, что просматривают службы безопасности вашу переписку в Фейсбуке, в живом журнале и так далее. Вы знаете, есть такие случаи, когда вам предъявят, а вы ходили на митинг на Болотной площади или, наоборот, там, на Поклонную. И для работодателя это уже имеет какое-то значение. Вам такой человек не нужен, да? Но я еще раз говорю, какие-то... Вот сейчас приходит время, вот сейчас многие говорят про креативный класс. Я не очень согласен. Но же креативный класс это там 0,5% вообще населения, на самом деле, если уж так подходить. Приходит время профессионалов. Не только в России, а вообще в мире. Знаете, раньше было разделение, да, там, рабочие, интеллигенция, там, инженеры и так далее. Угу. Профессионалы. Кстати, Путин, когда здесь сказал про рабочую аристократию, он как раз, видимо, это имел в виду. Потому что среди рабочих тоже, конечно, должны быть люди профессиональные. И токари, и слесари, и там, водопроводчики и прочее. Так вот, что такое профессионал? Профессионал – это человек, у которого есть вполне определенные, который соблюдает определенные требования, которые ему предъявлены, даже формальные. Но для этого мы должны систему образования сделать не фиктивной, а настоящей.
Эффективной.
Да, потому что, тут же в статье написано, что дипломы... Ну, слушайте, едете в метро, я тоже иногда езжу в метро, написано дипломы, аттестаты.
Причем это вот так вот стоит человек, появляется милиционер, человек тоже... стоит уже вот так.
Нет, просто наклеено над дверью это самое вагона, метро, и прям телефон написано, понимаете? Конечно, с этой точки зрения надо вот с этим навести порядок.
И вот здесь мы возвращаемся к вопросу. Жень, ты хотел что-то спросить. А я сначала спрошу. Мы возвращаемся к вопросу аудита высших учебных заведений, про который сказал Владимир Владимирович в статье, опубликованной в «Комсомолке». Аудит учебных заведений, то есть это фактически то, что мы видели в Министерстве внутренних дел, это в прошлом году переаттестация высших учебных заведений.
Да.
Но я, опять же, я не совсем понимаю, почему премьер-министр только на высшем образовании зациклился. Если переаттестовывать, то начиная с детских садов, далее школы, далее ПТУ и далее уже университеты, институты.
Ну, на самом деле, по-моему, про школы там тоже об этом есть, хотя он сделал упор на профессиональном образовании,
да-да-да,
высшем и среднем, специальном. Ну, вообще, это давно назревшая идея. Кстати, кое-где это делается в регионах. Ну, допустим, возьмем город Москву, где мы с вами находимся. Вы помните, был скандал, по-моему, в прошлом году, когда какую-то школу закрыли? Ну, был такой скандал, там об этом писали. Ну, что значит закрыли? Это не в том смысле, что дети оказались на улице. Потому что качество образования в этой школе, по даже объективным параметрам, ЕГЭ, результат на олимпиадах, ну, потом вот эти проверки типа аудита, оказались крайне низкими. Их присоединили к той школе, которая более сильная. И это, ну, я надеюсь, что это
поручили
позволит...
Поручили шефство. Так,
ну, фактически поднять уровень преподавания, организации обучения и так далее. И, то есть, этот процесс потихоньку идет. Кстати говоря, и с точки зрения вузов, сейчас же смотрите, при организации так называемых федеральных университетов, исследовательских университетов, происходит подтягивание слабых вузов на этой территории вот в этот большой, новый. Не всегда успешно, сразу хочу сказать. Но этот процесс уже начался, он правильный. Но я бы сказал так, что здесь требуется новое слово, вот сказано про аудит. Допустим, медицинский вуз. К сожалению, качество обучения во многих медицинских вузах очень плохое. Вы сами понимаете, одно дело выпустить неграмотного экономиста, ну ладно, хотя это тоже плохо. Но когда выходит врач, которому нельзя доверить вот, общение с нами, mm-hmm. это, по-моему, намного более чревато.
До сих пор вспоминаю одного из врача, заканчивал он Кавказский какой-то медицинский институт, привез больного с диагнозом острый пузит. Ну, то есть вместо острого живота. Да.
Вот здесь важно провести аудит силами медицинского сообщества. Там об этом есть. Вот у нас сейчас есть национальная палата медицинская, есть ассоциация, там Пироговский съезд и так далее. Там есть целый ряд саморегулируемых организаций врачей. Вот если бы их к этому подтянуть, само сообщество, тогда бы, наверное, что-то можно было бы делать. А если это снова будет делать государство, вот это аудит, будут приходить какие-то чиновники, там, кстати, про Рособорнадзор, критические слова написал, а они, собственно, это их задача, то ничего не получится. Потому что где-то пропустят, где-то, извините, закроют глаза, где-то договорятся и прочее. Поэтому надо подтягивать и предпринимательское сообщество, совершенно верно, допустим, для инженерных вузов, для тех же экономических вузов. Это большая, я бы сказал, даже политическая задача. Не только чисто такая формальная.
Я напомню, мы обсуждаем статью Владимира Путина «Строительство справедливости. Социальная политика для России». Евгений Арсюхин, представитель экономического отдела, Нонна Троиновская, я Михаил Антонов и Евгений Шлемович-Гантмахер, член правления Института современного развития, замдиректора Института мировой экономики и международных отношений. Наши телезрители видят цитаты из этой статьи, которые появляются на экранах. Всех остальных радиослушателей рекомендую просто либо приобрести свежий номер газеты «Комсомольская правда», либо зайти на сайт КП. .ру, где все это обсуждается, и действительно появляются такие мнения, а мы об этом говорили, но, Жень, с тобой не говорили, поэтому я у тебя хочу спросить, когда люди говорят, а 12 лет, которые Владимир Путин находится в Кремле, они где, собственно говоря? Вот сейчас все написано правильно, да, но это написано в 2012 году. И куда было бы лучше, если бы эта статья появилась в 2000-м, сразу же во время своей первой инаугурации?
Ну, наверное, в 2000-м она просто физически рановато не могла появиться, потому что тогда стояли другие немного задачи.
2004 год, Женя, эта статья должна была бы появиться в 2004 году, когда Путин шел на второй срок.
Я совершенно согласен насчет 2004 года. Я помню, что именно в 2004 году феноменальное выступление Алексея Леонидовича Кудрина, который сказал о новом застое, о новом торможении, все это осталось в туне, страна продолжила развиваться по инерционному сценарию, никто не прислушался, вот такой статьи не появилось. Но надо сказать, что, конечно, вот тот же социальный лифт. Вот я думаю, эта проблема бесит, реально бесит очень многих людей. Вот
как тебя прямо этот лифт
зацепило.
Меня этот лифт цепляет, потому что я по долгу службы часто бываю в провинции, я вижу умные глаза, я вижу умных людей молодых, и я вижу, что эти люди реализуют свою креативность возле пивного ларька. И когда спрашиваешь, а что ж ты возле ларька реализуешь креативность? Он говорит, ну а что, у нас вот бандиты есть, и у нас вот есть дети чиновников, и все. И вот мы говорим о социальном...
А сорваться с места, я прошу прощения, а как комсомольцы целину ехали поднимать? Не знаю, что.
А, поднимать, да, и будешь ты...
Женя, ты из какого города приехал?
Я приехал из города Чебоксары. Вот. И это я приехал в советское время из города Чебоксары.
А мог бы скинуть у
Чебоксарского пивного ларька?
Не мог бы я сгинуть, потому что в МГУ за все 5 лет в Московском университете в Новоносово я не заплатил ни копейки. Это были советские годы. Вот я учился тогда, не заплатил ни копейки.
А Евгений Шлёнович на Западной Украине мог бы осесть, да, надолго?
Во Львове.
Во Львове, да.
Вот. пишется здесь про то, что человек, который пошел в плохую школу, не должен быть заложником этой плохой школы. Пошел в плохой детсад, не должен быть заложником негативной среды, которая окружает этот детский сад. Все это правильно. Да? Я вот только не понимаю одного. Мы все знаем, что образовательные учреждения переходят на так называемый автономный режим работы. Вот бюджет будет платить за какой-то узкий набор предметов.
Ну, подушевое финансирование, да. Оно же есть.
За другие предметы, бюджет не будет платить, если родителям надо, пускай скидываются и платят, скажем, за астрономию. Вот здесь, в этом тексте, про это нет ничего. Здесь констатируется проблема, и говорится, что проблему надо решать. Вот все-таки, Евгений Шлемович, вот как совместить то, что власть действительно хочет сделать, с тем, что здесь написано?
Нет, Жень, мы же как раз в первой части нашего эфира говорили о том, что, конечно, к этой статье необходимо написать следующую статью. Mm-hmm. Это как бы наказ кандидата в президента или премьер-министра.
Подстрочник, так
называемый. Да, подстрочник. Откуда взять на все это, в общем-то, деньги?
Да, это главный вопрос, на самом деле.
Да, потому что ведь, допустим, бюджет на 3 года, который у нас уже действует, он же предполагает снижение. Мы здесь в студии, мы в «Комсомольской правде», мы об этом говорили подробно. Он предполагает снижение расходов на образование, кстати, на здравоохранение в 2013-2014 году. Mm-hmm. Ну, по крайней мере, в процентах ВВП. И, конечно же, для того, чтобы вот эти лифты заработали, прежде всего нужны деньги, я считаю. Потому что сейчас ведь что получается? Сейчас вот это финансирование, допустим, тех же самых школ идет, это минимум минимумом, да, вот даже по этому подушевому принципу. И, конечно, сразу же говорят родителям, доплачивайте, пожалуйста, вы говорите, астрономия. Вообще астрономия, наверное, я не специалист, конечно, в образовании, в педагогических делах, но она должна быть, наверное, в обязательном наборе, да? Помните споры, которые...
Но ее хотели выгнать еще в советское время, а сейчас, насколько я знаю, выгнали.
Так нет, и говорят, пожалуйста, платите. Но далеко не у всех родителей есть возможность платить. Потому что, получается, надо платить за образование ребенка, надо платить, кстати, за здравоохранение. Попробуйте с ребенком попасть в поликлинике к бесплатному врачу, особенно специалисту. Угу. Вы вообще помните, чтобы детям кто-то делал бесплатно зубы? Угу. Вот вся стоматология, ладно, для взрослых. Но, условно говоря, считается, что взрослый найдет деньги и себе зубы сделать. А детям? Вот я бы считал, что вот чего здесь не хватает вот в такого рода статьях, каких-то целевых вещей. Например, вот Путин бы не постеснялся, написал, до 2015 года всем детям починить зубы. За бесплатно. А потому что это большая проблема, кариес и прочее. Это же сразу же идет связь с состоянием здоровья. У нас же были обследования детей школьного возраста. Большинство из них имеет заболевания самые разные.
Да, у нас здоровых детей практически нет.
Очень мало. Есть, но очень мало. Понимаете? Поэтому вот этот вопрос о лифтах, он упирается вот в такие конкретные вещи.
Мы продолжим буквально через несколько минут, сразу после выпуска новостей, продолжим обсуждение статей Владимира Путина в сегодняшней газете «Комсомольская правда».
Сегодня, сейчас, чтобы быть в курсе, здесь, в центре внимания, тема дня.
Тема дня. Продолжаем обсуждать статью Владимира Путина в эфире теле и радио «Комсомольской правды». Евгений Гантмахер, член правления Института современного развития, заместитель директора Института мировой экономики и международных отношений у нас сегодня в студии. Евгений Арсюхин представляет отдел экономики газет «Комсомольская правда». Нонна Троиновская за всех ведущих женщин отдувается.
Сегодня. А ты за всех ведущих мужчин, Михаил Антонов.
Итак, статья, здесь просто хочется уже цитатами говорить, причем цитатами. Это действительно напоминает... такой здоровый патриотизм. И опять же, мы не будем говорить о том, что Владимир Путин говорит, вот я обещаю это сделать. Угу. Это задача его понимания.
Размышления на тему.
Как хорошо было бы. По мере роста новых секторов, развития обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, современных транспортных и интеллектуальных услуг, мы будем воспринимать нашу страну как более справедливую, где каждый зарабатывает своим трудом и талантом. Жень, такое ощущение, что я про вас сейчас прочитал.
Да, действительно, я думаю, что проблема социального лифта этой фразы просто решена окончательно. Я хотел бы, Евгений Шлемович, спросить о том, что вот действительно зацепило меня в этом тексте.
Помимо лифтов, да.
Рабочим надо активнее участвовать в управлении предприятиями по немецкой модели, пишут авторы этого текста, помимо профсоюзов, наряду с профсоюзами. Евгений Шлемович, разве не было это целым течением в 90-е годы, во главе которого стоял господин Федоров, ныне покойный, разве не обанкротились, не разорились все предприятия, которыми пытались руководить рабочие?
Ну да, я считаю, что этот пассаж в статье, он как раз является предвыборным пассажем в чистом виде, потому что это как бы кивок в сторону наших профсоюзов, первое. Ну и кивок в сторону, ну, вот того, той будущей там рабочей аристократии, которая там сказана. Потому что на самом деле, я бы сказал так, если предприятие частное, то там есть уже давно известная схема менеджмента. Если, кстати, хочешь человек принимать участие в производстве, он может купить акции собственного предприятия. На самом деле, на многих предприятиях это возможно. Есть, конечно, закрытое акционерное общество, где есть владельцы, но есть открытое акционерное общество. Пожалуйста, «Газпром». Покупай акции и принимай участие, или «Роснефть», там даже такие вещи.
Но потом начнутся страдания, что я миноритарий, меня туда не пригласили, туда не пустили.
Не, ну для этого ведь надо ходить на собрания акционеров, надо заявлять о себе там, и так далее. А если говорить о так называемых советах, там, производственных советах, есть такие разные формы. Это, конечно, тоже возможно. Но это возможно, когда, допустим, то же самое акционерное общество образует те же самые рабочие. Ну, конечно, это не какой-то там супер-хай-тек, безусловно. Но, допустим, фабрика по там, ремонту обуви. Ну, хорошо, вы хотите это сделать, нет проблем.
Баграмянц и сыновья.
Да, да.
Кооператив.
Ну, пожалуйста, да. То есть как раз это то, что поглощается малым и отчасти средним бизнесом. Но если мы говорим, конечно, о крупных компаниях, я думаю, что это невозможно. Тем более, что это вообще, как вам сказать, резко снижает эффективность менеджмента. Потому что часто нужно принимать очень быстрые решения. Допустим, по там, покупке такого актива, продаже такого актива. Вы что, будете собирать каждый раз этот производственный совет и выслушивать, что он делает? Это ровно так же, как есть законодательная власть у нас, да, есть парламент и есть правительство.
А вам не кажется, что просто об этом здесь не прозвучало это слово? Это просто идет речь о более профессионально действующих профсоюзах. Вот и все.
Это второй вопрос.
Там сказано наряду с
профсоюзами. Путин написал, что это предмет для дискуссии с профсоюзами. То есть он им дал подачу, вот давайте, ребят. Но я хочу просто напомнить, что профсоюзы наши, любые, и вот ФНПРовские, есть там небольшие так называемые независимые профсоюзы, там, новые профсоюзы, они в них, ну, там, 20-25% максимум рабочих людей состоит. Я не состою. Угу. Я думаю, я знаю, состоите вы или нет, но из них значительная часть членов профсоюза — это формальные члены профсоюза. Поэтому как бы они не охватывают значительное число людей.
Но мы профсоюзный взнос ты не платишь?
Нет, я не плачу
профсоюзный взнос. Не состоим.
Я почему говорю?
Ты недавно в него времени платила. Но, на мой взгляд, это проблема того, что постсоветское время профсоюзы были просто лишены тех полномочий, которые они имели при советской власти.
Просто сейчас посмотришь на то, как действуют они за рубежом, отстаивая право рабочих.
И проблема в том, что, придя к руководству от имени профсоюза, руководитель тебя отправит.
Нет, при советской власти они путевки распределяли.
Совершенно правильно.
Да.
Но
и да,
давайте скажем не четко. Руководили, не они не руководили производством.
Нет,
даже
я не говорю о руководстве, я говорю о правах рабочих.
Был назначенный директор, государством назначенный, который, собственно, все это делал. Профсоюзы там выполняли роль такую социально-благотворительную, действительно, путевочки, там, елки, подарки.
Ну а что в этом плохого? Нет. Сейчас этого нет. Это не самое
хорошее. Кое-где это
хорошее.
Есть, там, где работают профсоюзы. Но это не управление производством. Вот
разумеется,
оно,
это
дело.
Совершенно другая история.
И я считаю, что ничего страшного, то, что произошло там в 90-е годы с профсоюзами и сейчас, ничего страшного не произошло. Потому что это выбор людей. Ты хочешь стать в профсоюзе, ты хочешь, чтобы тебя защищали. Действительно, ведь главная задача профсоюза – это защищать твои права. Если тебя неправильно уволили, или там какой-нибудь локаут,
да,
когда массово
да,
хотят.
Да.
Да, устраивайте митинги, устраивайте там забастовки. Все по закону, конечно. Так вот этим как раз не занимаются. Между прочим, профсоюзы, которые, ФНПР я имею в виду, у них же соглашение с «Единой Россией» о сотрудничестве. Господин Исаев является председателем комитета уже много лет по труду, а они же пропустили такое законодательство, которое фактически запрещает забастовки в стране, вы знаете.
Да-да-да.
Вот,
да.
Хотя сейчас там якобы голоса идут со стороны тех же ФНПРовцев. Ну, давайте мы это вернем, чтобы можно было бастовать. Так у меня вопрос, так же, как Владимир Владимирович, который 12 лет управлял страной, а теперь вот написал эту статью. Такой же вопрос с профсоюзом. Ребят, а что вы делали вообще в предыдущие, допустим, вот 8 лет? Вы имели все возможности для того, чтобы активно влиять на управление хотя бы таким вот образом. Как оппоненты, как там протестующие, вы этого не делали.
Нас не поймут, если мы не поговорим о жилье. Женю эта тема мало интересует, у него с жильем все хорошо.
Ни у кого с жильем не может быть все хорошо.
Да, но тем не менее, обеспеченность граждан жильем, в общем-то, выйдет на совершенно какой-то...
Космический уровень, коммунистический, я бы
сказала. Потому что себестоимость будет снижена не за счет того, что будут недоплачивать работникам. Хотелось бы, опять же, растащить на цитаты эти скрижали алмазные. А за счет чего-то другого.
Возможно ли решить жилищную проблему? В общем, как говорил Воланд, москвичи все такие же. Да?
Хорошие люди, да, но квартирный испортил, вопрос
квартирный
испортил.
Вопрос, да. Нет, Михаил, конечно, квартирный вопрос жилищно надо решать. И я надеюсь, что при позитивном развитии событий он будет решен. Просто я хочу сказать о масштабе проблемы. Да? У нас сейчас количество квадратных метров, в среднем, конечно, в России, которое приходится на одного человека, в два раза меньше, чем в Европе, ну, в западной, прежде всего, и в четыре раза меньше, чем в Соединенных Штатах. Это надо иметь в виду. То есть разрыв совершенно колоссальный.
Причем коммерческое жилье строится постоянно, муниципальное, государственное.
Когда есть... доступность при этом... Доступность жилья у нас, покупки или, допустим, вхождение в ипотеку, у нас в разы меньше, чем в тех же самых странах. Да, Соединенные Штаты накололись, на самом деле их кризис, помните, был за счет того, что они вообще открыли всем двери к тому, чтобы можно было приобретать в кредит жилье. Да. Там были совершенно какие-то фантастические схемы, там мне рассказывают почти анекдот. На 100 лет и без, так сказать, практически беспроцентно. Да, то есть это там, то есть рассчитано было на твоих детей, внуков, которые будут отдавать. Это, конечно, явный перебор, но у нас ситуация же обратная. При наших заработных платах, вот здесь надо от этого, вот есть два пункта. Первое, заработная плата. Второе, которое не позволяет почти у всех входить даже в ипотечные схемы. Второе, это, конечно, монополизм в жилищном строительстве. Ну, смотрите, у нас же, как правило, все эти компании, они прикормлены либо местными администрациями, либо еще там кем-то. Откуда такие цены? Откуда такие цены? Если посмотреть на структуру себестоимости вот этих квадратных метров, которые в России, ну там же диву даешься. Там же есть такие вещи, которые абсолютно непрозрачные. А это уже третье, это коррупция, которая отсюда следует. Поэтому, да, снижение, оно нужно. И я считаю, что это правильная задача. Но надо было написать, что это должно быть за счет развития предпринимательской инициативы в этом секторе. Причем, понимаете, не только чисто строительство, вот когда стройка. У нас же практически, ну, очень мало производится стройматериала. Ведь когда начали в свое время нацпроект, вот доступное жилье, начали не с того. Нужно было развивать производство строительных материалов, всего того, что нужно для жилья.
Доступный бетон, доступный песок.
Да, помните, у нас же цемент был колоссальный, имел колоссальную цену. Сейчас немножко стало лучше. Сантехника и всякие прочие дела, которые нужны для, собственно, отделочные материалы, которые мы покупаем. Вот развивайте это, и, кстати, это можно было бы удешевить строительство. Это первое. Причем в конкурентной среде. Угу. Второе. Конкуренция с точки зрения застройщиков. Это абсолютно должно было быть. Плюс повышение заработных плат за счет экономических преобразований, чтобы люди как-то получше жили. Тогда на этом фоне как-то... И плюс борьба с коррупцией, очевидно. Тогда на этом фоне, наверное, что-то можно было бы сделать. Вот если бы так это было написано, вот здесь в статье, тогда было бы понятно. А просто директивно сказать, что там будет снижено там, на сколько? Чуть ли не там, на треть, что ли? На 20%. Ну, да. Стоимость квадратного метра, пока мне в это не очень верю.
На самом деле в тексте много сказано про то, что согласование замучили, но это...
Об этом уже говорят, Женя, много лет.
Вот
помните?
Я как раз хотел сказать, что эта проблема-то даже не 2000 года, наверное.
Конечно. Ведь я же помню, еще вот эти административные так называемые барьеры снимали по инициативе, помню, министра Грефа, да, когда он был министр экономического развития. Угу. Помните, там одно окно, там количество согласований там, и прочее. А вот оно не там. Поэтому здесь, видимо, корень-то не в этом. Это следствие количества согласований, когда уменьшится. А корень-то немножко глубже. Корень, я считаю, как раз вот в коррупционных схемах, потому что это очень выгодный бизнес для целого...
Он бесконечно,
для,
это золотой,
да, там колоссальные деньги,
конечно,
крутятся.
В отличие от нефти, которая может закончиться.
Рано или поздно.
Да.
Строительство будет продолжаться.
У нас, кстати, об этом не так много говорят, но это очень коррупционно.
Если говорить, если взять статью Владимира Путина за общий знаменатель 100%, выполнимого в процентном соотношении? Я сначала у Жени спрошу. Жень, выполнимого.
Ну, я думаю, выполнимого здесь, наверное, процентов на 20, потому что времена будут достаточно тяжелыми у нас с точки зрения цен на энергоносители, с точки зрения изнашивания советского задела, на котором мы во многом сейчас до сих пор
существуем. Вот эти вот 20% это распыленные по всей статье или в определенных отраслях?
Нет, я думаю, что вот в целом, ты же спросил меня про итог, вот я итогом и отвечаю тебе. Процентов на 20 у нас денег хватит, каких-то новых механизмов мы здесь пока не нашли, может быть, найдем еще при внимательном чтении этого текста, которые сгенерировали бы какие-то новые финансовые потоки, новые стоимость, поэтому вот мой ответ такой, 20%.
Я согласен, Женя, да, кстати, у меня эта цифра тоже мелькнула в голове, да. Перед тем, как вы начали говорить.
Это потому, что мы телепаты.
Да, да. Я просто хотел сказать, что тут есть тоже еще очень важный момент. Если даже у нас начнется разумная экономическая политика, допустим, да, uh-huh. когда будет поощряться там инициатива, ну, предпринимательский климат и так далее, uh-huh. так далее. Uh-huh. Ведь это же надо иметь в виду. Это потребуется несколько лет для того, чтобы деньги, основные инвестиции отправлять в экономику, чтобы создавать вот эти новые рабочие места, а не на социалку. Вот в чем дело.
То есть 6 лет не хватит?
А социальный эффект, он наступит только при благоприятном стечении обстоятельств, только через несколько лет. Вот это очень важно понять, что идет зачем.
6 лет не хватит?
Я думаю, что 6 лет не хватит, но Путин же здесь говорит, по-моему, о 30-м годе где-то, еще там о каком-то годе, он смотрит дальше. Угу. Но первые 6 лет, вы правильно говорите, Михаил, мне кажется, это годы, при даже благоприятности, хотя бы что-то сохранить, социалки хотя бы сохранить, и раскочегарить экономику. А вот уже потом, наверное, плоды этого могут появиться.
Ну и самый финальный вопрос, который бы я хотел задать. А вы заметили в этой статье критику самого себя? Критику того, что неправильно мы что-то делали, это в нулевых, вот который Женя здесь вспоминал, едва не крестясь, что Владимир Владимирович говорит о том, что да, не все было хорошо, да, и мы в том числе, и я в том числе виноват. Вы это увидели здесь?
Ну, есть там, он, в отличие, кстати, от многих других статей своих предыдущих, он тут написал сначала об успехах, потом пишет, ну, есть проблемы. Помните, там да. он их да. перечисляет.
Причем вот, об успехах числе... столько, о проблемах чуть
да,
побольше.
Да, да, такой. Он это говорит. Поэтому в каком-то смысле он показывает, что он видит, что не все сделано. Ну, тут уже вопрос в тоне. Ну, уже ли кается за это, там, не кается, это вопрос другой. Но то, что какие-то проблемы он видит, я считаю, это хорошо, это правильно, но... Я повторяю, для этого надо тогда более четко показать, а как ты эти проблемы собираешься решать. Потому что пока идет вот эта риторика. Пока
только... Знаете, мы сегодня опять же разговаривали об этом, у нас минута в эфире остается. Мы просто об этом как раз говорили и говорили, что самое ужасное, премьеру, кандидату в президенты, президенту, когда Владимир Владимирович занимал эту должность, нужно приехать на месте, всем пинка волшебного дать, чтобы все забегало, чтобы все закрутилось.
Слушайте, ну это не надо. Это, знаете, стиль какой-нибудь там даже не 20-го, 19 века, это то, что называется
ручное управление. К сожалению, только этот волшебный пинок и работает.
Ну, слушайте, это не современное. Может быть, как раз Путин об этом еще напишет, о том, как надо управлять страной. Надо управлять как можно меньше своим личным присутствием.
Спасибо большое. Евгений Шлемович-Гантмахер, член правления Института современного развития, замдиректор Института мировой экономики и международных отношений. Евгений Арсюхин, представитель экономического отдела газет «Комсомольская правда». Нона Троиновская и я, Михаил Антонов. На сайт kp.ru свежий номер газет «Комсомольская правда», статья Владимира Путина. Оставайтесь с нами.
Это происходит сейчас. Живой эфир. Реальная жизнь. Тема дня.